В эфире очередной выпуск программы «Другой мир». В студии прямого эфира священник Алексей Давиденко. Звукорежиссер Александр Радин. Сегодня со мной нет моей обычной помощницы Людмилы, и мне предстоит ответить на вопросы, которые зададите вы, уважаемые радиослушатели. Позади ровно полгода нашего вещания, и мы решили провести вторую итоговую передачу, в ходе которой у вас будет возможность задать вопрос на любую из тем, затронутых в прошедших наших передачах. Я сразу в начале нашей передачи объявлю телефоны прямого эфира. 668-2098, 629-0873, код Москвы 495, и жду сразу же в начале передачи ваших вопросов. Надеюсь, что беседа наша сегодняшняя в эфире будет взаимно интересной, будет насыщенной, наполненной тем удивительным смыслом, который дарит нам другой мир. И именно так называется наша передача. Со времени последней итоговой передачи, которая прошла в эфире Народного радио 14 января, в эфир вышло, если не считать одного-двух повторов, 22 выпуска нашей программы. И мне хотелось бы напомнить вам, о чем мы говорили в этой студии в рамках нашей программы «Другой мир», какие вопросы и проблемы обсуждали. Итак, после итоговой передачи 14 января, через неделю мы встречались в этой студии с известным кинокритиком, замечательным человеком Львом Маратовичем Караханом и обсуждали перспективы отечественного кинематографа, говорили о том, как христианские ценности, христианские смыслы, Божия благодать даже проникает или, может быть, не проникает в такую сферу деятельности человека, сферу искусства, как кинематограф. Беседа получилась, как мне кажется, очень интересная. Было множество вопросов, и, наверное, эти вопросы еще не исчерпаны. Я жду от вас этих вопросов. Также мы говорили о теме, которую автор и ведущая нашей передачи Людмила Рябцева обозначила таким образом: о свободе в православии. Мы говорили в этой студии о том, что, с одной стороны, человек, христианин, ограничен многими заповедями, которые он должен исполнять, и все внешние, те, кто находится за оградой церкви, часто говорят христианам: посмотрите, у вас там все запрещено, у вас нет свободы. Так свободен ли православный христианин? Мы говорили об этом и также пришли к очень интересным выводам. Говорили мы и о тюремном служении Русской Православной Церкви. Первая часть передачи о тюремном служении у нас прозвучала уже в прошлом году. И вот в начале февраля мы с вами говорили во второй части нашей передачи о том, каким образом Русская Православная Церковь осуществляет свое служение в местах лишения свободы. Это и тюрьмы, это и следственные изоляторы, это и колонии. И также, если возникнут какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу, потому что я также участвую в этом служении, посещая следственный изолятор города Москвы, и могу поделиться каким-то своим скромным опытом и впечатлениями о том, каким образом осуществляет вот это тюремное служение хотя бы вот в границах нашего города. В середине февраля наступил Великий пост, и, конечно же, мы не могли обойти вниманием эту сторону церковной жизни. Прозвучала передача, в которой мы рассматривали особенности богослужения, подготовку к Великому посту, рассматривали тот устав Великого поста, который необходимо исполнять православному христианину, православной христианке, и говорили об истории возникновения Великого поста. Для многих, наверное, было интересно узнать о том, что Великий пост изначально не был таким продолжительным, как сейчас, на протяжении нескольких недель, более 6 недель, и как в веках складывалась эта традиция. Также, наверное, будет интересно поговорить об этом, тем более, что и сейчас время Петрового поста. Очень интересной была передача в конце февраля, которая была заглавлена «О талантах». Часто мы встречаемся с мнением, что таланты даны человеку не всегда для того, чтобы угождать Богу, что это проявление какой-то его горделивой сущности, это проявление его самости, своеволия, и он должен эти таланты каким-то образом в себе прижимать и не давать им развития. Мы говорили о том, что подлинное христианское понимание талантов немножко другое. И об этом мы слышим притчу в Евангелии. Думаю, что было бы интересно поговорить об этом и сегодня. Начало марта ознаменовалось такой интересной передачей, как передачей о богослужении, а именно о служении литургии. И было очень интересно, думаю, узнать всем о том, каково внутреннее понимание, тот внутренний богослужебный таинственный смысл действий, совершаемых священником, священнодействий, молитв, которые читаются в алтаре перед престолом Божьим священником. Также думаю, что будет много вопросов. Итак, у нас есть первый вопрос. Вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Отец Алексей. Алексей Кириллович. С почтением к вам и радиослушателям, Алексей Кириллович.
Слушаем вас, Алексей Кириллович.
Иисуса Христа распяли исповедующие Ветхий Завет. Саддукеи, книжники, фарисеи и так далее. Подвиг Иисуса Христа и смерть на кресте были во имя борьбы с догматами Моисеевых книг. Вопрос. Как можно увязывать воедино Ветхий и Новый Заветы?
Спасибо. В постановке вопроса Алексея Кирилловича не совсем можно согласиться. Господь, когда вышел на проповедь, не раз говорил следующие слова, что «я пришел не разрушить закон, но исполнить». И еще говорил Господь, что «ни одна йота и ни одна черта не придет от закона, пока не исполнится все». Под словом «закон», конечно, понимался закон Моисея. И Мессия, который пришел исполнить этот закон, конечно же, никак не мог его разрушить. Поэтому здесь, мне кажется, что совершенно очевидна неправильность сопоставления. Распинали не только те, кто исповедовал ветхозаветную религию и исповедовал догматы ветхозаветного вероучения. И это неправильная постановка. Распинали грешники. Распинали те, кто не мог рядом с собой вытерпеть присутствие Сына Божия, обличающего греховность человека. Распинали те, которые не выносили света вот этой праведности и святости. И здесь уже совершенно не важно, каких взглядов они придерживались. Были ли это саддукеи, которые, кстати говоря, грешили против ветхозаветных догматических истин. Мы знаем из Евангелия, что саддукеи говорили о том, что нет воскресения. И доказывали это Христу в личных беседах с Ним. Поэтому Господь, конечно, не пришел, как выразился Алексей Кириллович, бороться с догматами Моисея. Отнюдь нет. Наоборот, Господь пришел исполнить весь закон. И исполнение закона в понимании Спасителя, о котором Он говорил, зачем Он пришел исполнить закон, сам Господь объясняет, дабы исполнилась вся правда, дабы совершилась вся правда. И ни в коем случае здесь нельзя противопоставлять вот это так называемое ветхозаветное понимание и новозаветное понимание. Весь Ветхий Завет указывает на то, что будет совершена вот эта жертва Мессии на кресте. И Новый Завет повествует об этой жертве. Поэтому мы с вами, когда открываем заглавие Библии, мы читаем книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета, а не Заветов. В этом смысле Библия, как целостное Священное Писание, содержит завет человека с Богом. Ветхий до Христа, новый по пришествии Христову. У нас есть еще один вопрос. Вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Это Михаил.
Слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, а вот такие вот слова, как, например, ведение, знание, гелиос, Евангелие, солнце, земля, может быть, первый учитель человечества, которого мы знаем под именем Георгий Победоносца, который нес знания по гидравлике, геодезии. Может быть, он глупее сегодняшних людей был, как вы думаете? Спасибо.
Я не думаю, что Георгий Победоносец был глупее всех людей по одной простой причине, что он святой православной церкви. Не знаю, насколько стратилат, насколько военный человек был учителем в тех науках, о которых сказал сейчас Михаил. Мне о научной деятельности святого Георгия Победоносца ничего не известно. И из тех житий, которые мне известны, ничего такого не следует, что святой Георгий занимался какими-то науками, геометрией, пользовался такими терминами, как гидравлика и так далее. Я могу только ответить, что святой Георгий Победоносец – почитаемый великий святой православной церкви. У нас есть еще один вопрос, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Алексей.
Это Дмитрий. Вы знаете, вот я хотел бы вот в дополнение вот двух вопросов, которые я уже вам задавал. Вот, во-первых, вот то, что Алексей Кириллович тоже вас спрашивал про догматы. Все-таки вот, когда я спрашивал про тайную вечерю и как там мог быть дрожжевой хлеб, вот я подумал, мне все-таки кажется, что может быть все-таки на тайной вечере по закону Моисеева должны были быть озимые, где Господь был новыми дрожжами, а когда уже пролилась его кровь на землю и очистила все, в том числе и дрожжи. После этого дрожжи перестали быть греховными, и церковь, поэтому свидетельствуя об этом, уже на дрожжевом хлебе исполняет таинство. Да? И мне кажется, в греческом языке, там, может быть, вообще вот в те времена дрожжевой или недрожжевой хлеб, это было не так важно для греков, как для иудеев. Да? Там это, может быть, не точное значение. И второй вопрос. Вот все-таки насчет благодатного огня. Вы знаете, вот другой проповедник вот, по пятницам в 2 часа, отец Сергий, он говорил, правда, в подтверждение благодатного огня, что свечи, привезенные вот с этой службы, если зажигаешь от зажигалки в Москве, то они сначала горят необжигающим пламенем. Но он это хотел сказать, ну, как бы в защиту, но, по-моему, это, опять же, вот все-таки ставит некоторые вопросы, что, может, это особые свечи все-таки.
Спасибо. Но обо всем по порядку. Что касается совершения Тайной Вечери Спасителя, я благодарю Дмитрия за этот вопрос, потому что действительно вопрос очень интересный и касающийся, ну, таких глубин истории становления христианской церкви. Мы с вами, во-первых, видим свидетельство Священного Писания. Для греков совершенно не все равно было, какой хлеб был квасной, то есть на дрожжах, и какой нет. Более того, в греческом языке отдельные слова для квасного хлеба и для хлеба пресного. Так вот, хлеб, который использовался Спасителем на Тайной Вечере, в греческом языке, а именно на нем написано Евангелие, звучит как «гоартос». Ну, нам привычное слово «артос». Именно таким словом обозначается тот благословенный хлеб, который раздается в светлую субботу после Пасхи. Так вот, «артос» в греческом языке – это однозначно всегда хлеб квасной на дрожжах. Что же касается совершения Тайной Вечери, то здесь святоотеческая мысль предлагает нам такое решение этого вопроса. Господь сначала совершает ветхозаветную Пасху и вкушает все то, что было положено по уставу вот этой ветхозаветной трапезы. Мы знаем, что Господь дает распоряжение апостолам, чтобы они взяли ягненка. Мы знаем о том, что там должна была быть вот эта самая фаска, то есть вкушение трапезы по ветхозаветному уставу, это пресный хлеб, горькие травы и так далее. А уже потом Господь совершает Тайную Вечерю в ее новозаветном смысле. Это не часть ветхозаветной трапезы, как можно было бы предположить. И тогда действительно ваше предположение, Дмитрий, было бы совершенно верным, что как часть ветхозаветной трапезы, там обязательно нужно было бы употреблять именно пресный хлеб, а не квасной. Так вот, совершив ветхозаветную Пасху, Господь устанавливает новое таинство. Господь так и говорит, что «я даю вам кровь Нового Завета, и чашу, которую вы испиваете, и хлеб, который вы вкушаете, это тело мое и кровь моя». Это совершенно новое таинство, новое священнодействие, которое Господь преподает апостолам. У нас есть еще один вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте. Мне вот не дают такой вопрос такой. В Евангелии сказано, так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы дабы каждый верующий не погиб, но имел жизнь вечную. А с другой стороны, он сказал, не любите мира, не того, что в мире. Вот как здесь, в данном случае, я, конечно, понимаю, о чем речь идет, но хотелось бы от вас услышать.
Спасибо. Спасибо. Я думаю, что вы знаете ответ. Мы, говоря слово «мир», всегда должны понимать, что есть мир, который дает Господь, как некое благословение, как душевный покой, мир как творение Божие, как то благословенное место, в котором предстояло жить человеку, и мир, который, по слову апостола Иоанна, возле лежит. Мир как синоним греховного падения человека. Мир как синоним места пребывания этого греховного человека. Так вот, когда мы слышим, что не любите всего того, что в мире и от этого мира, мы как раз слышим призвание к тому, чтобы не любить ничего греховного, то, что этот греховный мир несет. А когда мы слышим о том, что так возлюбил Бог мир, здесь слово «мир» можно вполне заменить словом «свое творение». Так возлюбил Бог свое творение. Все то, что в этом мире. И за это творение, в жертву за него, даже отдал своего единородного сына, возвел его на крест. У нас есть еще один звонок, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Нина.
Слушаем вас.
Я, правда, не знаю, как основная тема сегодняшней передачи была
заявлена. Ответы на вопросы.
А, просто вопросы.
Да.
Ну вот я слышала, что Новый и Ветхий Завет. Дело в том, что мне очень понравилось в Новом Завете такие вещи, как относящиеся к Новому Завету, да, и к новой структуре как бы жизни, я так немножечко грубовато выражаюсь. Жить не по букве закона, а по духу закона.
Совершенно верно. Тут как раз к предыдущему вопросу относится.
И еще вопрос такого плана. Ведь Господь говорит, что не будьте рабами человеков. И еще Он говорил такие вещи, что вливает ли молодое вино в старые меха? Вот старые понятия. Ведь Новый Завет дает совершенно новое устройство общества, где действительно человек не должен быть рабом человеков. И вот это основное, которое нарушается сейчас. И мне вот кажется, что вообще нашему обществу надо действительно очень серьезно обратить внимание на все, что Господь говорит нам в Новом Завете, потому что настолько мы пофарисейски, сейчас настолько фарисейское доминирует в нашем обществе ложь, обман. Вот мне кажется, надо все-таки бороться с этим злом, а вот не преклоняться под чужой ярмо с неверными и отделиться.
Спасибо.
И
спасибо.
Почему-то вот я еще хотела у вас спросить,
да.
Почему до сих пор вот пастыры наши, но никак вот точно не объясняет вот этот момент. Надо же отделиться вот действительно от ярма неверных. И это вот нужно знать как-то вместе с народом, всем церковным, не только священники, но весь народ должен понимать четко и ясно, что значит отделиться.
Спасибо, это... спасибо. Действительно, не только священники, как вы верно сказали, но и народ должны знать, что значит отделиться. Отделиться в первую очередь внутренне. Каждый человек, каждый христианин, тот, о котором Господь сказал, что вы малое стадо, вы народ избранный, вы народ свят, царское священство. И это не означает, что все мы поставлены на некую высоту над другими, и поэтому все остальные, как вы выразились, неверные. Нет. Христиане в этом мире поставлены на служение всем тем, кто еще не просветился светом истины Христовой. И поэтому Господь нас сравнивает с солью. Вы, говорит, соль земли. Потому что если не осолится земля, то сгниет. И если мы не будем той солью, которая должна осолить, то она попирается в прах и только топчется ногами. И все, и более ничего. Поэтому действительно, смысл отделения, вот то, о чем сейчас говорила наша слушательница, только в том, что внутри, в своей совести, человек должен для себя четко и ясно поставить границу, что для него возможно, что нет, что для него является возможным поступком, что по совести, а что нет. И это будет главная граница. У нас есть еще один вопрос. Слушаем.
Алло.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Мария Александровна.
Мария Александровна.
Отец Алексей.
Да.
Я хотела бы, во-первых, поблагодарить вас и Людмилу Рябцеву, которая рассказывала о Туринской плащанице, когда она ездила в Рим.
Замечательная поездка.
Очень интересно.
Да, да.
Но вот только она упустила один момент, я тоже читала
эту
историю недавно, что все-таки плащаницу туринскую спас тамплиер Жак де Мале, который был сожжен на костре. И вот до сих пор орден тамплиеров существует.
Да.
Это спасибо. А вопрос у меня такой к вам, даже два. Вот, значит, существует восьмое чудо света, это храм Святой Софии в Турции.
Да.
Сейчас это голубая мечеть.
Да.
Я ее посещала в 76-м году. Вот сейчас как там посещение или как к этому относятся, если можно. И основной вопрос вот такой. На будущее, вот, если можно, с Людмилой Рябцевой, простите, подготовить вот такую историческую передачу о Моисее. Вот из Евангелия ведь известно, что он был подкидышем и мать еврейкой, и они воспитывались в Египте у фараона.
Да.
И всю жизнь ему Иосиф и его старший брат внушали, что он еврей. И в конце вот историческая была такая то ли версия, то ли документальная повесть египтянина «История» в Лондоне, что Моисей был потом наследником фараона, Эхнатоном, и что он потом восстал против египтян. Спасибо большое.
Спасибо. Ну, что касается второй части вашего вопроса, собственно, это даже не вопрос, а пожелание. Я обязательно передам Людмиле вот такую тему, которую вы предложили. Можно было бы ее озаглавить как действительно «История Моисея». Ну, а что касается первого вопроса о храме Святой Софии, насколько мне известно, я там, в отличие от вас, вот не был, насколько мне известно, сейчас там и не храм, естественно, и не мечеть уже, а музей, в который есть допуск, и туристы туда, в общем-то, достаточно беспрепятственно могут проникнуть. Здравствуйте, у нас следующий вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы так быстро ответили на вопрос, я прошу прощения, но вот радиослушательница немножко раньше меня задала вопрос, у меня, правда, другого характера.
Да.
Уж таким любопытные два вопроса.
Да.
Ну вот о Моисее, это я уже коротко скажу. Вот есть данные о Моисее, вообще-то такие исторические, так что мы все совершенствуемся и совершенствуемся в своих знаниях, что он все-таки был не иудей, а просто он у иудеев находился, а это был, в общем-то, где-то там вот народ, которому его и подкинули. Подкинули где-то сын там фараона, не фараона, вот этой принцессы. Но это ладно, наверное, это спорный вопрос.
Да.
Поэтому он был косноязычный, он не косноязычный был, а человек был талантливый, связь с Богом. Ну, язык он не очень хорошо знал, еврейский, тем более везде диалекты народов. Вот, и он у себя вот избрал вот этого, который ходил, да переводил за него. Ладно. А вот еще что меня интересует. Я слышала православные однажды, у нас есть православная тоже ведет, значит, у нас вот молодой человек, он с Радонежа, Герасимов, по-моему, фамилия, мужчина. Вот, он хорошо ведет передачи, хорошие гости. Он однажды пригласил гостя, а я читала статьи, да вот некоторые, да вот у меня и в руках даже, я специально открыла, чтобы не напутать что-то, потому что трудно иногда вопросы задавать, что вот шумеры, которые считались как-то, как бы иудеи их приверженность или родственники, как вот у нас, ну знаете, как роды, дальние какие-то, на самом деле я не верю, я так считаю, что шумеры это вообще нация была, одна из первых нам знакомая, кроме там атлантов, где, которые говорят фантастика, ну не буду вам забивать голову, батюшка, там у них был бог, Гильгамеш, вернее сын, Бога, то есть, и сам же Бог.
Известен
Божий. И у меня такой вопрос. Вот смотрите, мне кажется, что религия совершенствуется, однако пришли все к христианству, Христос появился. Но это самый добрый Бог. Вот и эти боги все росли, возрастали, все они сыны Божии, то есть так похоже, сходство между... Но, наконец, остановились на последнем, на Христе, ну, который действительно считает, что это само благородие. То есть дальше уже религии менять некуда. Я считаю, с древности религии совершенствовались. Не могло вот так все это
Спасибо. Ну, это даже больше не вопрос, а некое утверждение, с которым православное сознание, конечно, никак согласиться не может, потому что ставить Христа в череду неких пророков или божеств было бы совершенно неправильно и с точки зрения христианского смысла абсолютно недопустимо. Потому что во Христе, в единственном, мы почитаем Бога. И мы, как христиане, совершенно отрицаем некий генезис или развитие, о котором только что говорила радиослушательница, что вот, дескать, были некие божества, они совершенствовались, и мы выбрали лучшего из них. Вроде как божества для нас некие такие служебные духи, которыми мы должны пользоваться и выбирать из них. Ну, это, конечно, совершенно неправильно, и с точки зрения христианства абсолютно неверная мысль. Мы исповедуем Христа как вторую ипостась Святой Троицы, Сына Божия, который, будучи послан Отцом, воплотился от Марии Девы бессеменно. Матерь Божия прибыла до Рождества, в Рождестве и после Рождества Девой. Господь Иисус Христос, учеловечившийся Сын Божий, жил среди нас, принял крестную смерть на Голгофе, был погребен как человек, и в третий день силой своего божества воскрес. Это единственное, уникальное и универсальное событие божественной и человеческой истории. Ничего сродного, ничего близкого, ничего похожего не было и не будет больше никогда. Это центр человеческой истории. Поэтому нивелировать Христа с некими полумифическими созданиями и героями древних эпосов совершенно невозможно. А уж тем более, когда речь идет о, например, о эпосе о Гильгамеше. Это совершенно легендарная личность, больше мифический герой, которому приписаны те или иные функции божества, и не более того. Мне хотелось бы продолжить темы, которые мы сегодня можем затронуть. У нас есть еще один звонок. Слушаем вас.
Здравствуйте, дорогой отец Алексей. Это Георгий. Я информационщик, и у меня вопрос к вам. У меня некоторые недоумения. В 80-х годах, когда Василия Кинешевского канонизировали, вот на тот вопрос, который был сегодня первый, кто распял Христа, был довольно ясный ответ. И я помню, в НГ-религии об этом говорили. И мне, как информационщику, было, ну, даже вот эта ясность радостна, что стадность, коммуникационная, информационная и даже благанное начало в человеке, те же люди, которые встречали его
отцами,
через некоторое время распни его. Это боязнь, что Христос поднимет планку работы над собой,
которая
свойственна человеку в одиночестве, в монастырях, в уединении. А стадное, возьмемся за руки, друзья, и скинем того, скинем совершенного, чтобы он не поднимал больше планку. И ведь, смотрите, за 300 лет, об этом тоже в 80-е говорили, Платона, к которому все ходили на поклон, а когда стала угроза, что Платон придет к власти и поднимет планку, отрави его.
Да, спасибо. У нас есть следующий звонок, слушаем вас.
Алло.
Слушаем вас.
Алло.
Да-да, слушаем.
А вы знаете, у меня такой вопрос. Во-первых, конечно, передача исключительно интересная. Но вопрос такой. Вот мы часто говорим, что есть разного рода влияния, такие негативные, на наше общество. А вот было ли на... как он называется, господи... ну, на нашу... Ой, я просто...
От волнения не могу сказать. Не волнуйтесь, да, пожалуйста, не волнуйтесь.
На богословие, вот. Было ли влияние на богословие? Ведь не то, что можно одно заменить на другое, предположим, а просто-напросто поменять акценты. Ну,
да.
Допустим, очень долгое время с вами говорилось, что человек, ну, это правильно, греховный, ну, вроде ему здесь уже и делать-то нечего, побыстрее собирайся и туда. А ведь это неправильно. Если бы так бы ставился вопрос, то христианство бы не победило.
Да, конечно, так вопрос и не ставится Христом, совсем нет.
Ну, вот всегда вот на проповедях всегда прям упор на это делался. Или, например, свобода воли, да, говорится, у человека есть от Бога. А, допустим, крепостное право, оно что, разве это была свобода воли, когда громадное количество населения, 64% населения было крепостным, это же чудовищно.
Да. Ну, было и рабство еще, да? Спасибо. Сейчас я попробую ответить. Было ли влияние на богословие? Интересный вопрос. Богословие не есть некое абсолютно однозначное в своей форме застывшая истина. Мы знаем, что истину Христову в первом веке святые апостолы исповедовали одними словами, в четвертом веке, в век золотой, век святоотеческой письменности, как его именуют в истории церкви, святые отцы каппадокийцы обогатили те апостольские слова, апостольские истины новыми смыслами, новыми понятиями. Но в каком смысле новыми? Они не привнесли ничего того, что не было в первом веке. Вот это нужно понимать. И сейчас, в 21 веке, за все те 2000 существования церкви, богословие, то, о котором говорила наша радиослушательница, влияли на него или нет, оно не привезло ни одной буквы новой в благую весть Христову. Все то, о чем говорит богословие, это раскрытие смысла уже содержащихся в церкви догматов, уже содержащихся в церкви истин Христовой веры. Поэтому, естественно, что для людей 15 века нужно было их открывать одним способом, для людей 20 века нужно было открывать другим способом и в других словах. От этого содержание самой веры и, соответственно, ее выражение в догматах и истинах абсолютно неизменно. Меняется формулировка, меняется само слово как носитель смысла, но исходный смысл, конечно, не может быть изменен. Именно поэтому мы и исповедуем совершенно неизменно символ веры. Мы поем верую теми же словами, которые пелись 1700 лет назад, разумеется, на греческом языке, потому что символа веры на русском языке или на церковнославянском тогда не существовало. Но тем не менее, мы используем символ веры неизменно, буква в букву, уже 1700 лет. На разных языках, разумеется, на греческом, на церковнославянском и на любом другом, который употребляется за церковным богослужением. Что же касается свободы, о которой зашла речь, и о том, что часто слышится в проповедях. Проповедь – это не изложение богословских истин. Проповедь всегда носит некий научительный характер. В проповедях всегда звучит некий нравственный ключ к тому, чтобы избавиться от греховности. И поэтому действительно часто в проповеди мы слышим грех, греховная природа, греховная падшесть человека. Но а о чем еще нужно слышать? Неужели нужно слышать дифирамбы в свой адрес, что все мы спасаемся, что все очень хорошо и все очень здорово? Действительно, силою Христовую, истиною Христовую, любовью Христовой мы спасаемся. Но к этой любви нужно приложить и свои усилия для борьбы с тем самым грехом. Слушаем следующий звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Бог помощь. С праздником иконы Матери Божией.
Боголюбская, да, спасибо.
Спасибо вам. Извините за беспокойство. И вопрос такой. Я вам задавал как-то уже вопрос об иконе Ветхозаветной Святой Троицы Андрея Рублева, которая ныне, вот, как я стал замечать, с ней в последнее время замещает либо икону Господа Иисуса Христа Вседержителя, либо она вешается над ним почему-то. Хотя из Ветхого Завета видно, что даже непонятно, там написано не то, это Абраму объявились люди, не то ангелы, совсем без крыльев, а не так, как они изображены на иконе почему-то Андреем Рублевым. Но это ему уже, как говорится, Бог знает, почему он так изобразил. Но вот вопрос такой, вот как давно появилась вот эта тенденция вешать икону Ветхозаветную Троицы под крестом и над иконой Спасителя. Это связано с чем? В последнее время то, что масоны сейчас, как говорится, занимают во власти и в других местах богатеют после 90-го года, когда масонство опять разрешено было в России. Это я видел репортаж по телевизору, когда это в ночные часы была передача, что вот даже многие так знаменитые люди, певцы 90-х годов начала стали членами этого масонского клуба.
Да, спасибо. Вот, спасибо. Я, собственно, на этот ваш вопрос ответил и в той передаче. Ну, думаю, что необходимо повторить, коль скоро этот вопрос опять возник. Называть Троицу Андрея Рублева преподобного неким ветхозаветным образом и в связи с этим ставить этот образ в какую-то иерархическую зависимость от креста или других икон Спасителя в иконостасе совершенно неверно. Как раз Троица преподобного Андрея Рублева есть высочайшее новозаветное прочтение истины о троичности божества. И так как ее передал преподобный Андрей Рублев, не передает ни одна икона. Во всем христианском мире, еще раз подчеркиваю, во всем христианском мире, не только в православном, это совершеннейшая и непререкаемая истина, что удивительное явление другого мира, явление вот этого света благодати проявляется через вот этот удивительный образ. То, как изображена Святая Троица, да, конечно, она изображена аллегорически, то есть иносказательно. Бога никто нигде не видел, мы слышим из Священного Писания. И только иносказательными образами, в виде ангелов, его можно было бы каким-то образом показать на иконе. Что и сделал преподобный Андрей Рублев. Поэтому выводить какую-то зависимость от неких масонов или еще что-либо, наверное, совершенно неправильно, потому что ветхозаветная, как вы ее называете, Троица в исполнении преподобного Андрея Рублева совершенно не соответствует такому названию. Ее трудно назвать ветхозаветной. Название ветхозаветная или новозаветная Троица – это техническая терминология иконописцев, не более того. Техническая терминология иконописцев. Там, где Троица изображается в виде трех ангелов, условно ее называют ветхозаветной. Почему? Потому что в Ветхом Завете как раз есть вот этот эпизод о встрече Авраама и путников, которые святые отцы в них видят явление Святой Троицы. И Троица так называемая новозаветная, где изображается Бог Отец в виде старца, рядом с ним или сидящий на троне, или в лоне Отче, как это называется в святоотеческой традиции, сам Спаситель, и где-то в середине или над ними изображается голубь с лучами, и таким образом изображается Святая Троица. Вот это так называемая, еще раз подчеркиваю, новозаветная Троица. Это иконописный термин, но не более того. У нас есть следующий звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а можно ли соединить следующее вот понятие? Мы знаем, что Христос это чисто, это имя пришло нам из Греции, да?
Да.
Это греческое имя?
Да.
Христос. А если Христос говорил «возрадуемся» и соединить это с греческим словом «гладамос», возрадуемся о науке, о знании, о видении.
Это латинское слово, это не греческое слово.
Что?
Гаудеамус – это не греческое слово.
А чего?
Это латинское слово.
Но оно пришло из Греции ведь.
Ну, неважно, откуда оно пришло, оно латинское.
А, нет, нет, давайте это, быть честными.
Ну, давайте быть честными, оно пришло
Евангелие
из Рима.
Связать с сегодняшними метеорологическими наблюдениями, как, можно ли вообще вот, ну, что-нибудь понять, что происходит на Земле?
А какая связь между метеорологическими наблюдениями Гаудиум Амус и именем Христовым?
Ну, слово синоптика, оно во все времена было связано с, ну, с погодными явлениями на Земле.
Я не знаю, у вас во все ли времена
синоптика
оно было
нет?
связано.
Я ошибаюсь чем-нибудь? Наблюдение за Землей?
Синоптика – это вместе смотрящий. Вот что такое слово синоптикус. Вместе смотрящий. Со смотрящий. Созерцающий.
Ну да, там же как это, пирамида Хеопса, наблюдение над Землей, Геопса. Ну ведь это...
Ну слово Хеопс, там греческих корней нету в слове Хеопс. Поэтому Геопс это ваше допущение, это неправильно. Там нет греческих корней.
А Гелиус тогда, Хелиус.
Хелиус, да. Но к слову Хеопс это не имеет отношения. Да, спасибо. У нас есть следующий звонок. Слушаем вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Это Владимир.
Слушаем вас.
Мне нравится изречение преподобного Исаака Сирина, одного, кстати, из моих любимых святых отцов. Он говорит: «Лучше нам встретить смерть в подвиге, нежели жить в падении». Батюшка, у меня вопрос о спасении души.
Да.
Очень актуальный, который беспокоит меня все время. Годы проходят, а я топчусь на месте. И вот вопрос. Почему у меня не хватает решимости и силы духа так жить? Спаси вас, Господи.
Спасибо, Господи. Да, Владимир задал вопрос, на который следовало бы отвечать, может быть, или одним-двумя словами, вот, может быть, теми, которые он сам привел, ну, или отменять все передачи на Народном радио и круглосуточно в течение недели или двух в эфире говорить об этом, потому что тема, конечно, необъятна. Если говорить кратко, то формирование человеческой личности – это очень сложный процесс. И здесь важно, конечно, и то, какое воспитание получил человек. Вот какое воспитание вы получили, Владимир, лично, вы, в своей семье? Ну, учили ли вас родители тому, чтобы быть послушным Богу, быть верующим, бывать на богослужениях? То есть, какому-то внешнему благочестию хотя бы. Я не говорю о внутренней христианской жизни, хотя бы внешнему благочестию. Ну, учили ли они? Это первое. Второе. Когда человек возрастает и начинает осознавать себя, насколько он впитывает то воспитание, которое ему было предложено родителями в семье или теми, кто его воспитывал, если воспитывали не родители, в детдоме, может быть, или опекуны, кто-либо. Насколько человек воспринимает это воспитание, это второе. И вот если и должное воспитание, и должное восприятие, то человек утверждается в истине о том, что есть Бог. Бог любит каждого, и на эту любовь нужно отвечать. Нужно отвечать не потому, что Бог этого требует, а потому, что сам человек не может иначе. Если, отвечая на эту любовь, человек совершает добрые дела, это не обязательно совершение какого-то вот явного подвига. Нет. Доброе дело – это ежедневный труд. Помощь в семье. Если, простите, может быть, за примитивный пример, если дети помогают матери или отцу в семейных заботах, в уборке дома, в приготовлении пищи, это уже доброе дело, несмотря на то, что это их, в общем-то, прямая обязанность. Но тем не менее, если они это делают с любовью, если они понимают, что тем самым они помогают своим родителям, это и есть маленький такой ежедневный подвиг. Быть искренним, честным, добрым, хорошим христианином – это уже подвиг. И вот об этом подвиге говорили в том числе и святые отцы. А падение – это разленение, это лежание, это ничего не делание, это себялюбие, ну и так далее. Поэтому здесь человек действительно встает перед дилеммой, каким ему быть, какой путь он выбирает. И вы, Владимир, Богом данной свободой вы можете выбирать, какую вы для себя избираете судьбу. На какой путь вы хотите стать? Это целиком в ваших руках. Вы избираете путь, тот, который был назван святыми отцами, путем падения или разленения, ничего не делания, нерешительности. Или все-таки решаетесь изменить свою жизнь. А без этой перемены жизни и нет пути ко Христу. Но эта перемена жизни должна быть, может быть, совсем и незаметной для людей внешних. Это в первую очередь внутренняя перемена. Вчера я грешил, сегодня не буду. Вчера грех был для меня приятен, сегодня я чувствую всю его омерзительность и никогда больше не прикоснусь к этой греховной скверне. Вот, наверное, если кратко говорить, как я хотел бы ответить на этот вопрос. У нас есть следующий звонок, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Алексей. Это Валентина. Я хочу поблагодарить вас за все передачи, за ту глубину. И вот вы так все понятно говорите. И вместе с тем очень, ну, я бы сказала, может быть, простите, это нельзя так говорить, грамотно. То есть настолько вот все понятно, да, и хочется верить. Слова ложатся на душу. То есть вот веришь, все, и кажется так просто, после того, как вы объясняете это все. И, в общем, у меня огромная благодарность вам за ваш вот такой проповеднический, в общем-то, талант.
Да.
Простите.
Благодарю вас за вашу поддержку и за добрые слова в адрес нашей передачи. Я хочу сказать, что она выпускается стараниями автора и ведущей Людмилы Рябцевой, которая всегда является моим добрым помощником и сотрудником. Я, насколько у меня есть возможность, в качестве постоянного гостя эфира помогаю ей в этом. И мы очень рады, что вот вы, Валентина, надеюсь, что и некоторые другие наши радиослушатели также, может быть, положительно оцениваете наш труд. Это, конечно, приятно слушать, но, наверное, нет предела совершенству, и нам хотелось бы, чтобы каждая следующая наша передача была, может быть, еще более полезной, еще более интересной. Может быть, вот поступивший сейчас звонок сделает нашу передачу в этом смысле еще более интересной. Слушаем вас.
Еще раз звоню вам. Все-таки отец Алексей. Слова, которые, мне кажется, основными для нашего современного вот этого времени, это вот «не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверными и отделитесь». И Господь говорит, какое имеет общение святости с... Как вы...
Вот света со тьмой.
Да, понимаете, вот ярмо, вот священники почему-то уходят, извините, от прямого того, что говорил Господь. Ведь ярмо – это вот этот образ жизни. И вот и говорится, что не преклоняйтесь под этот образ жизни неверных людей, которые не верят в Бога, если я правильно понимаю слово «неверные», правильно же?
И вот нет, неправильно том, понимаете. Неверные вы... могут верить в Бога, но неверно. Они могут верить в Бога и понимать веру немножко другим образом. И то, что касается вашего какого-то такого постоянного твердого убеждения в том, что священники не говорят, ну, мне кажется, что вы не очень внимательно прослушали даже мой ответ, потому что именно это я и сказал, что не преклоняться под ярмо, это и означает не преклоняться под ярмо греха. Вот того самого, выражаясь вашими терминами, греховного образа жизни. Это, по-моему, очевидно. У нас осталось несколько минут, и мне хотелось бы подвести некоторые итоги. Я успел сказать лишь о нескольких темах, которые прозвучали в эфире нашей передачи. Большую часть мы сегодня не успели поднять, большую часть этих тем. Это и вопросы межконфессиональных отношений. Мы говорили о сотрудничестве Русской Православной Церкви с международными организациями, в том числе с Всемирным Советом Церквей. Очень интересная была и полемичная передача. В гостях у нас был поэт, человек действительно большой одаренности, Павел Борисович Малиновский. Была очень интересная передача с чтением его стихов. Была замечательная передача с известной всем слушателям Народного радио Ольгой Витальевной Ждановой о классической музыке. Наконец, когда время приблизилось к Пасхе, мы встретили Страстную Седмицу, и у нас была как раз передача в четверг о Великом Четверге. И ровно через неделю мы уже встречали Пасху Господню. В апреле вышел в эфир целый цикл передач о духовном образовании. Их было три, и мы поднимали различные вопросы существования духовного образования в нынешних условиях. В начале мая в передаче «Другой мир» прозвучало интервью Алексея Григорьевича и Валентины Михайловны Постол, удивительных людей, ветеранов войны, которые еще будут в нашем эфире, и мне не хотелось бы раскрывать все тайны, вы обязательно услышите еще один интересный их рассказ. В дни празднования Победы, в День Победы и после них, мы говорили о Русской Православной Церкви в годы войны. Сразу же после этого была очень интересная передача о том, что же такое актерство. Это лицедейство или все-таки искусство? И вслед за ней последовала передача, которая, в общем-то, была неким откликом на предыдущую тему «Вера и успешность». Ну и, конечно, была замечательная передача о Туринской плащанице. Мы поднимали вопросы о смысле человеческой жизни, рая и аде. И, наконец, последняя передача, которая вышла в эфир перед нынешней, Это передача об органной музыке. Нашим гостем была Калашникова Татьяна Евгеньевна. Вот тот спектр тем, который мы подняли. Надеюсь, что итоговая передача была сегодня интересной. Я с вами прощаюсь. Священник Алексей Давиденко. За пультом был звукорежиссер Александр Радин. Всего доброго. До свидания.